открытия Олимпийских игр в Пекине. Последние новости Радио Свобода вы можете всегда найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Марк Крутов следит за развитием событий в стране и мире. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 5 августа, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Дело об убийстве председателя дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Будут ли найдены заказчики убийства политика и правозащитника? Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Кто на самом деле сегодня руководит страной? Что думают об этом россияне? Городская тема о проблемах родильных домов в российских регионах. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга. Главные спортивные события дня, панорама новостей науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема программы. Сегодня в Верховном суде Дагестана начинается отбор присяжных, которым предстоит вынести вердикт по делу об убийстве председателя дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Согласно закону, эта процедура проводится в закрытом режиме, после чего будет назначено открытое слушание по существу дела. Напомню, в ноябре прошлого года в разгар предвыборной кампании в Государственную Думу политик Фарид Бабаев был расстрелян возле двери собственной квартиры. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Следствие по делу об убийстве председателя дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева длилось больше полугода. В начале марта правоохранительные органы сообщили о задержании двух человек – предполагаемого исполнителя преступления Расила Мамедрезаева и его сообщника Сефирали Сефир Мирзоева. Их обвиняют по статье 105 Уголовного кодекса «Убийство». Подозреваемые несколько раз меняли свои показания, однако сейчас оба свою причастность к убийству лидера местного «Яблока» отрицают. Покушение на кандидата в депутаты Государственной Думы Фарида Бабаева было совершено 21 ноября прошлого года в разгар предвыборной кампании. Бабаев возглавлял региональный список от партии «Яблоко». Он был застрелен поздним вечером в подъезде дома в центре Махачкалы. Его убийство повергло московских коллег по партии в шок, вспоминает председатель политической партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Я буквально за несколько дней до этого убийства с ним встречался и разговаривал в Москве. Конечно, все были потрясены этим убийством. И всем было ясно, что он таким образом поплатился за свою гражданскую позицию, за свои активные действия в защиту людей, действия против коррупции и криминала. Сейчас вот у нас вывешены портреты членов «Яблока», которые пожертвовали жизнью за свою борьбу, за всю нашу историю партии. И вот один из четырех героев, которые фигурируют в этом мемориале, это Фарид Бабаев. Мы чтим его память. И мы обязательно добьемся привлечения убийц к ответственности. Не только исполнителей, но и заказчиков и вдохновителей.
Сразу после убийства Фарида Бабаева в Махачкалу приехал бывший в то время лидером партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Он потребовал тщательного расследования совершенного преступления, учитывая в том числе и убийство по политическим мотивам. О том, какие версии рассматривало следствие, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Махачкале Наталья Крайнова.
Следствие рассматривало несколько версий убийства кандидата в депутаты Государственной Думы от регионального отделения политической партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Одна из них – конфликт на бытовой почве, связанный с продажей спорного дома. Однако она не нашла подтверждения. В начале марта руководитель Следственного управления Республики Касымбек Омербеков заявил, что в деле есть двое подозреваемых в преступлении – Расул Мамедрезаев и Сефирали Сефир Мирзоев. В том числе фигурирует и имя заказчика убийства – Аббас Аббасов, сын главы Дагестанского района Керимхана Аббасова. Следствие отрабатывало версию, что убийство Фарида Бабаева могло быть местью за намерение добиться привлечения к уголовной ответственности Керимхана Аббасова. 25 апреля 2006 года несколько сотен жителей района организовали в райцентре в селении Усухчай митинг с требованием отставки Керимхана Аббасова, который перерос в столкновение с милицией. ОМОНовцы открыли огонь по толпе. Был убит отец двоих детей Мурат Нагметов. Еще четыре человека были ранены. Брат погибшего Фарида Бабаева Артур Бабаев сообщил журналистам, что исполнитель Расул Мамедрезаев признался на допросах, что Аббас Аббасов передал ему пистолет, фотографию и адрес жертвы. Причем за убийство ему не заплатили, а обещали освободить от уголовного преследования за другое дело, поскольку Аббас Аббасов был помощником судьи. Впрочем, вскоре Мамедрезаев изменил показания. И в апреле заместитель Омербекова заявил, что Аббасов-младший выпущен под подписку. О причастности к делу Абасова-старшего никаких данных нет. Сейчас на скамье подсудимых двое – исполнитель преступления Расул Мамедрезаев и его соучастник Сифирали Сифирмирзоев. Заказчик до сих пор не найден. Наталья Крайнова, Махачкала, для Радио Свобода.
Вторым номером в региональном списке «Яблоко» значился Руслан Салахбеков, который после ноябрьской трагедии прошлого года вынужден был покинуть Махачкалу. Участие в выборах он так и не принял, хотя до последнего дня приходил на предвыборные дебаты.
Когда покушение произошло, я был вынужден думать о своей безопасности. Я, например, на время выборов, непосредственно перед выборами, ходил с охраной, вынужден был нанимать охрану, а вот за несколько дней до выборов я уехал в Москву и был в Москве, потому что, как я полагал, моя жизнь была под угрозой, раз такое случилось.
Сейчас Руслан Салахбеков из столицы наблюдает за ходом следствия по делу Бабаева. Ходом расследования он недоволен.
Он проходил по делу сын главы администрации района Керимхана Абасова, его зовут Абас Абасов. Но насколько я знаю, сейчас в деле уже имени Абаса Абасова нет. То есть он проходил как предполагаемый заказчик, но сейчас, насколько я знаю, он уже отпущен на свободу. И, как говорят родственники Фарида Бабаева, он уже не подозревается в организации убийства. Поэтому я со своей стороны могу сказать, что если даже эти люди будут признаны виновными в убийстве, вот те, кто сейчас подозреваются, это будут лишь исполнители, если это вообще они, конечно, сделали. А вопрос о заказчике остается открытым. Поэтому, конечно, я ходом следствия недоволен, потому что самое главное – это выяснить, кто были заказчики, а не кто исполнители. Я, конечно, не берусь утверждать, что это делал Абас Абасов. Конечно, нет, это должно решать следствие, а и должен решать суд. Но если не он, тогда возникает вопрос «кто?». Меня больше интересует, кто заказывал.
По мнению Руслана Салахбекова, недоброжелателей у Фарида Бабаева было достаточно. И республиканская власть, которую погибший яблочник подвергал острой критике, так и ее противники.
Под его критику попадали дагестанские власти, попадало руководство правоохранительных органов Дагестана, попадало руководство Докуспаринского района, руководителя района Керимхан Абасов, чей сын подозревался в организации этого покушения. Вот опять всплывают такие версии, что это либо эти люди или связанные с ними люди, либо их противники, которые хотят их подставить. Я очень боюсь, что это убийство не будет расследовано. У меня есть такие опасения. По тому, как идет дело, все идет к тому, что будут некие исполнители, у которых будут какие-то абстрактные заказчики. С таким следствием я недоволен. Если так все будет идти, то, конечно, они ничего не расследуют.
По словам лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, в Москве намерены проследить за тем, как будет рассматриваться дело Бабаева в суде.
Речь идет пока только о привлечении к ответственности исполнителей убийства Фарида Бабаева. А это все выглядит достаточно странным, когда исполнители уже судят. Заказчиков ничего не известно. То есть речь идет о том, что следствие только наполовину выполнило свои обязанности. Истинные заказчики этого убийства находятся на свободе, и по сложившейся традиции, видимо, их никто не собирается привлекать к ответственности. Но мы будем этого добиваться. Наша версия, естественно, политическая, потому что Фарид Бабаев занимался политикой и правозащитной деятельностью. У него не было никакого бизнеса, никаких связей с криминальным миром. Он занимался политикой, он занимался защитой гражданских прав и расследованием самых чудовищных преступлений, которые творились в Дагестане. В частности, массовый расстрел демонстрации в одном из районов Дагестана. Скорее всего, за это он и поплатился.
Таково мнение депутата Мосгордумы, председателя партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в здании Академии наук сегодня состоится прощание с Александром Солженицыным. В Верховном суде Дагестана начнется отбор присяжных, которым предстоит вынести вердикт на процессе по делу об убийстве Фарида Бабаева, председателя дагестанского отделения партии «Яблоко». В Австрии в понедельник был задержан бывший мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин, которого обвиняют в России в превышении должностных полномочий. Премьер-министр России Владимир Путин высказался за восстановление союзнических отношений с Кубой. В военной тюрьме на американской базе Гуантанамо на Кубе коллегия присяжных начала рассмотрение дела ближайшего сподвижника лидера Аль-Каиды Усамы бин Ладена. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. А в 2 часа дня в нашем эфире слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. От Эллады до Китая по пути к Олимпиаде. Беседа Владимира Гандельсмана и Александра Генниса. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Олимпийский выпуск. Интервью. Гость американского часа – американский журналист Николас Данилов. Кинообозрение с Андреем Загданским и книжное обозрение Марины Ефимовой. Такие темы программы «Поверх барьеров. Американский час», которая выйдет в повторе сегодня в эфир в 2 часа дня. Но в программе «Свобода в 9» время обзора центральных российских газет. В студии моя коллега Марина Дубовик. Марина, доброе утро.
Здравствуйте, Михаил.
Как газеты комментируют события в Южной Осетии, одном из проблемных регионов Грузии, где ситуация в минувшие выходные сильно ухудшилась?
Действительно, все газеты практически обращают внимание на эту тему, но надо согласиться, что и конфликт-то, в общем-то, не шуточный. Российская газета на первой полосе сразу же помещает такую статью «С юга на север», она называется. Продолжается эвакуация детей из Южной Осетии. В происходящем обострении Цхинвали винит Тбилиси, а Тбилиси, напротив, во всем обвиняет Цхинвали. На границе между непризнанной республикой и метрополией постоянно стреляет. Кто открывает огонь, а кто лишь реагирует на быстро меняющуюся обстановку, точно выяснить невозможно. Обе стороны говорят о необходимости срочного возобновления мирных переговоров и нежелании обострять конфликт. Но тут-то вот, как говорится, и собака зарыта, потому что, однако, предложенный Цхинвали формат переговоров в рамках смешанной контрольной комиссии при посредничестве России не устраивает грузинскую сторону. А готовность Тбилиси разговаривать о мире только при поддержке натовских или на худой конец европейских военнослужащих неприемлем для Южной Осетии. То есть как бы разговора не получается из-за разницы позиций. «Комсомольская правда» пишет, что задаются вопросом, Южную Осетию расчищают для боя, но грузины вслед за осетинами начали эвакуацию женщин и детей из зоны конфликта. Такие мероприятия по всем военным правилам означают подготовку к масштабным боевым действиям, считает «Комсомольская правда». Тем временем Абхазия готова открыть второй фронт. Об этом сообщает независимая газета. В понедельник в Сухуми состоялось заседание Совбеза Абхазии. На нем обсуждались меры помощи Южной Осетии, обстановка в которой обострилась в конце прошлой недели. В Сухуми не исключают возможность открытия второго фронта против Грузии в случае начала войны с Южной Осетией. Как выяснила независимая газета, между непризнанными республиками заключен договор, который не только предполагает взаимную военную помощь, но и позволяет обратиться за ней к третьей стороне. Саакашвили грозит война на два фронта, так считают «Известия». Вслед за осетинскими вооруженными формированиями в состоянии повышенной боеготовности приведена абхазская армия. Обострение ситуации в Южной Осетии привело к тому, что Сухуми отказался от участия во встрече группы друзей генсека ООН по Грузии, которая должна была состояться 15 августа в Берлине. Но широкомасштабных боевых действий, скорее всего, не будет. Из-за открытого или, судя по всему, успешного дипломатического нажима России на Грузию. Так считают «Известия». А тем временем МИД России и США обсудили грузино-осетинский конфликт, и об этом пишет «Время новостей» сегодня. Вот что сообщает газета. Россия рассчитывает, что США воздействуют на Тбилиси в связи с обострением ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта, заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в телефонном разговоре с заместителем госсекретаря США Дэниелом Фридом. Россия уже призвала Тбилиси к ответственной линии и рассчитывает также на конструктивное воздействие со стороны Вашингтона, сообщил МИД России. В документе также отмечается, что Фрид разделил мнение о необходимости разрешения существующих проблем исключительно мирными переговорными методами. То есть я могу констатировать, что многие газеты как бы сообщают о том, что возможен мирный переговорный процесс, но он идет очень сложно, очень трудно, и я думаю, это все очень долго будет.
Спасибо, Марина. Это была Марина Дубовик, обзор центральных российских газет. Ну, а теперь новости спорта. В студии появился Дмитрий Морозов. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Насколько я понимаю, говорить мы будем об Олимпийских играх, которые стартуют буквально через несколько дней. И одна из новостей перед играми Соединенные Штаты Америки ратифицировали Международную конвенцию по борьбе с допингом в спорте.
Совершенно верно, Михаил. Да, это, безусловно, главнейшее спортивное событие. Я имею в виду Олимпийские игры. Остальные как бы взяли виды спорта паузу совершенно... ну, совершенно справедливо на это время, относительно конвенции по борьбе с допингом в спорте. Очень своевременное, конечно, принятие за несколько дней до старта пекинских игр, особенно в свете вот недавних отстранений большой группы спортсменов, причем не только российских, о чем пишут в основном российские издания. Очень много спортсменов из Европы исключены, в частности, итальянский фехтовальщик Бальдини, один из претендентов на победу в Пекине и так далее, и так далее. Список можно продолжать. Но я вернусь к этой конвенции. Она подписана на самом высоком уровне. Ее подписал президент США Джордж Буш. Ранее она была одобрена американским сенатом, который наделен правом ратифицировать международные договоры и соглашения. Вот цитата. «Эта конвенция является ценным инструментом, защищающим репутацию мирового спорта и здоровье спортсменов», говорится в заявлении президента, распространенном президента Соединенных Штатов Белым домом. Об этом, в частности, информирует агентство ИТАРТАС. Ну, а команды продолжают вносить коррективы в свои составы. Очень многие команды, в частности, Федерация велосипедного спорта России приняла решение исключить из сборной Владимира Гусева.
Именно в конце... исключить, не заменить, да, я насколько понимаю?
Заменить, да. Ну, Гусев исключен, и вместо него выступит Денис Меньшов. Об этом сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Александр Гусятников. Ну, что касается, собственно, соревнований, то в Китае уже большинство спортсменов сконцентрированы, и, в частности, баскетболисты. Подошел к концу предолимпийский турнир женских сборных. В нем принимают участие 6 команд. Вчера, в последний день группового турнира, сборная России уступила команде Соединенных Штатов Америки 58-93. Ранее, напомню, мужская команда проиграла американской сборной, но теперь настал черед и женской. Но положение в группах таким образом сложилось следующее. В группе А Австралия 4 очка, Китай 3, Мали 2, в группе Б США 4, Латвия 3, Россия на последнем месте 2 очка. Ну и сегодня пройдут 3 последних матча. За первое место в решающей встрече сойдутся сборные США и Австралии. За третье место сыграют команды Китая и Латвии. Ну и лишь за пятое место сыграет один из претендентов на победу, как мы предполагаем, сборная России. Причем соперницами россиянок будут баскетболистки Мали.
Дмитрий, я читал, что за сборную России может сыграть американка.
Не может, она заявлена, безусловно, да, она заявлена, американская баскетболистка, так же, как и в мужской команде. В мужской команде России выступит представительница США, которая недавно натурализации, процесс натурализации прошла и стала гражданкой России.
Спасибо, Дмитрий. Это были новости спорта с Дмитрием Морозовым. Вы слушаете программу «Свобода в 9». По данным последнего опроса аналитического центра Юрия Левады, только 9% россиян считают, что реальная власть в стране находится в руках президента Дмитрия Медведева. Число тех, кто уверен, что власть принадлежит Владимиру Путину, в 4 раза больше – 36%. А большинство, почти половина, полагают, что власть делится поровну между обоими политиками. Это исследование в интервью Веронике Баде прокомментировал заведующий отделом социально-политических исследований центра Борис Дубин.
Борис Владимирович, что, на ваш взгляд, самое интересное в этом исследовании?
Как бы ожидаемый, с одной стороны, характер его результатов, а с другой стороны, именно вот этой ожидаемостью, неизменностью эти результаты интересны. Что тут получается? Ситуация двойственности, которая сложилась еще в конце прошлого года вокруг двух основных политических игроков, Путина и Медведева, она продолжает существовать, она сохраняется, она поддерживается в массовом сознании, массовое сознание адаптируется к этому. Кому реально принадлежит власть? Каким образом осуществляется разделение властей? Как они взаимодействуют? Все это для массового сознания совершенно непонятно. Единственное, что может в этом смысле обычный человек, он может привыкать к ситуации. И вот мы видим по цифрам, что он к этой ситуации привыкает. И в этом смысле растут цифры, с одной стороны, доли тех, кто считает, что реальная власть в стране принадлежит Путину. Это как бы инерция прежнего влияния Путина. И с другой стороны, растут цифры, показывающие величину той группы, которая считает, что в равной степени обоим власть принадлежит. Короче говоря, вот эта ситуация раздвоенности и неопределенности, она сохраняется. Но, судя по всему, это не драматическое обстоятельство для массового сознания. Если бы было внутреннее противоречие между этими фигурами, то, скорее всего, мы бы не получили, что большая часть населения считает, что Медведев в основном проводит политику Путина, и еще 31% считает, что он в точности продолжает его линию.
То есть получается, что людям фактически все равно, кто стоит у власти, Путин или Медведев?
Похоже, что так. В принципе, они недостаточно знают, как они думают, кто такой Путин и что с ним связывается для страны. И в этом смысле они выражают прежде всего среди всех действующих политиков доверие именно Путину. Следом за ним идет Медведев, в общем, со значимыми различиями. Но, тем не менее, эти как бы две фигуры, они не образуют тандема, потому что действительно для массового сознания непонятно, каким образом соотносится реальная власть того и другого. Но, в принципе, это не волнует большую часть населения, поскольку тот порядок, который сложился, он все-таки большую часть населения устраивает и не вызывает напряжения и беспокойства. Есть отдельные фракции в политическом классе, в образованном сообществе, которым кажется, что Медведев там более либерален, более ориентирован на реформы, более прозападный. Но я не думаю, что это отвечает каким-то реальным политическим силам, действующим сегодня на сцене. Это все-таки скорее надежды, ожидания некоторых фракций в более продвинутых группах.
Может быть, даже можно назвать это иллюзиями?
Наверное, иллюзии. Они, вообще говоря, сопровождают появление каждого нового правителя в России. По крайней мере, так оно было и с Путиным.
Вот с апреля по июль значительно уменьшилось число тех, кто считает, что власть находится в руках Дмитрия Медведева. Почему?
Во-первых, масса с самого начала так думала, что основная власть все-таки будет принадлежать Путину. И в этом смысле как бы получает подтверждение своих ожиданий, а получает она подтверждение со стороны того, что, ну, Медведев не выглядит активным, волевым, последовательным лидером, явно не является той единственной фигурой, которая определяет политическое поле. А с точки зрения большинства населения, таких фигур, вообще говоря, не может быть две. Она может быть только одна. В этом смысле второй, он как бы всегда будет второй.
А как вы полагаете, со временем может эта ситуация измениться?
Ну, это зависит от основных действующих лиц. Я не думаю, что это в интересах, вообще говоря, всех политических игроков. Там их собственные амбиции, это их собственное дело. А что касается большинства населения и, в общем, основных групп, которые смотрят на эту политическую сцену, похоже, что эти зрители не заинтересованы в решительном изменении расстановки фигур на политической сцене.
Исходя из этого исследования, что можно сказать о тенденциях в общественном сознании страны на данный момент?
Мне кажется, что все-таки соединяется чувство относительной удовлетворенности сложившейся ситуации с известным равнодушием и незаинтересованностью в том, что происходит там на верхах. Иначе говоря, до тех пор, пока оттуда не идет тревожных сигналов, для большинства людей нет особого интереса в том, чтобы следить в подробностях за движением политических фигур.
Моя коллега Вероника Бадай беседовала с руководителем отдела социально-политических исследований Левада-центра Борисом Дубиным. Сегодня в 11 часов в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». Ее тема «Экономическая ситуация в России», а гостем ведущей Анны Качкаевой был профессор, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. После двухминутной сводки новостей в нашей программе расскажем о новых технологиях, которые стоят на страже семейной безопасности. Опрос на эту тему будет у нас из Екатеринбурга. Новости мегаполисов и новости науки. Городская тема о родильных домах во Владимире. Эти темы и столичная афиша после краткой сводки новостей. В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в здании Академии наук сегодня состоится прощание с Александром Солженицыным. Похороны выдающегося писателя, лауреата Нобелевской премии, скончавшегося в ночь на 4 августа, пройдут в среду. Сегодня в Верхоянском суде Дагестана начнется отбор присяжных, которым предстоит вынести вердикт на процессе по делу об убийстве Фарида Бабаева, председателя дагестанского отделения партии «Яблоко». Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против 7 крупнейших страховых компаний страны. Они подозреваются в картельном сговоре. В Австрии в понедельник был задержан бывший мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин. В России его обвиняют в превышении должностных полномочий. Премьер-министр России Владимир Путин высказался за восстановление союзнических отношений с Кубой. Российские военные предлагают начать дозаправку на Кубе российских стратегических бомбардировщиков в ответ на планы США разместить в Центральной Европе элементы противоракетной обороны. В военной тюрьме на американской базе Гуантанамо на Кубе коллегия присяжных начала рассмотрение дела шофера Усамы Бен Ладена. Сподвижнику лидера Аль-Каиды грозит пожизненный срок тюремного заключения. В Ираке в понедельник в результате нескольких нападений убиты 5 человек и ранены по меньшей мере 28. Среди них убиты 2 американских солдата, которые подорвались на мине в Багдаде. Палестинская радикальная группировка «Хамас» объявила об освобождении главного представителя движения «Фатх» в секторе Газа. Президент США Джордж Буш отправляется сегодня в недельное турне по странам Азии. Он посетит Южную Корею, Таиланд, а в четверг приедет в Пекин на церемонию открытия Олимпийских игр.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Следующая тема нашей программы. Новые технологии на страже семейной безопасности. Россияне все чаще приобретают спутниковые системы наблюдения. Причем следят не только за сохранностью своего имущества, к примеру, автомобилей, но и за родными и близкими. Подробнее расскажет Любовь Чижова.
Российский рынок спутниковых систем слежения переживает настоящий бум. Как говорит Феликс Хачатрян, старший менеджер по продажам компании глобальной поисковой системы, ежемесячно только в Москве продается несколько тысяч трекеров, приборов, позволяющих определить местонахождение человека или автомобиля. Стоимость этой вещицы от 12 до 16 тысяч рублей. По словам Феликса, большинство клиентов покупают трекеры для того, чтобы следить за своими детьми.
Трекер – это устройство, напоминающее мобильный телефон, но без дисплея и размером не больше, чем спичечный коробок. Если этот трекер находится в автомобиле или же в кармане у человека, в принципе, можно вычислить местоположение, где находится устройство, с какой скоростью передвигается, историю передвижения этого устройства и, в принципе, все данные, которые могут понадобиться пользователю. Работает это следующим образом. В трекер вы просто можете положить сим-карту, любого оператора. Единственное, что необходимо, это поддержка GPRS, то есть интернета. Трекер просто отсылает всю эту информацию на сервер в личный кабинет пользователя. Пользователь может набрать свой пароль, свой логин и в любой момент посмотреть всю интересующую информацию.
Трекер хорош еще и тем, что с него можно послать сигнал тревоги. В этом случае сообщение об опасности придет на телефон одного из родителей или поступит в милицию. По мнению психиатра-криминалиста Михаила Виноградова, контроль за детьми необходим, только их нужно обязательно об этом предупреждать.
Если это дети маленькие, то контроль в наше время чрезвычайно актуальная проблема. Это защита детей от маньяков, от педофилов, это защита детей от необдуманных поступков. То есть это родительская забота, которая подкреплена возможностями материальными и техническими обеспечить безопасность своих детей. Если устраивать слежку за детьми с целью безопасности детей, то дети должны знать, что они находятся под контролем, без деталей. Когда следят за родственниками, за женами, за мужьями, это уже носят оттенок такой некой непристойности. Люди либо живут вместе и доверяют друг другу, либо если утратилось доверие, им надо расходиться.
По мнению Михаила Виноградова, если взрослые люди следят друг за другом, это уже дефекты их воспитания. Впрочем, есть болезненные ревнивцы, к которым применим термин «паранойя ревности». И эти люди нуждаются в психиатрической помощи. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Эту тему мы продолжим опросом из Екатеринбурга. Наш корреспондент Дарья Здравомыслова спрашивала у прохожих, в каких случаях вы бы могли установить слежку за своими близкими?
В случае измены. Я бы сам это сделал. Кого-то посвящать чужие проблемы тоже неинтересно. И дело не в деньгах, абсолютно. Дело просто в том, чтобы не афишировать ничего. То есть, если знает один человек, это секрет. А если знает двое, это уже знают все. Именно слежка не электронная, а именно такая визуальная, наверное, с фотографиями, чтобы доказать потом человеку, что это имело место.
Ни в какие бы не установила, я считаю, что нельзя нарушать личное пространство. Все строится на доверии, если у меня есть какие-то сомнения, то я их обязательно об этом спрошу. Я не буду устанавливать какие-то подслушивающие устройства или еще что-то. Не ожидала бы от своих близких такого. Общаться, конечно, не перестала бы, просто выяснила бы, почему это произошло, и как-то попыталась бы в будущем это избежать.
Или ребенка бы в накрывании, если заподозрил, то, может быть, установил. Но если денег бы хватило на профессионалов, то позвал бы, наверное. Чтобы убедиться, действительно это так или нет. Сам факт зафиксировать просто. Не обязательно документально, а просто узнать.
Любимого там в измене, например, слежку бы установила, да. А сама вряд ли. Это очень много времени на это надо, целый день там убить. Друзей, наверное, бы попросила каких-нибудь, у которых время есть. Просто даже со слов рассказали бы мне, где там был человек, с кем, как, и все. Фотографии жучки тоже слишком, мне кажется.
Наверное, если только я бы заподозрил этого человека, своего близкого, в употреблении наркотиков, допустим. Ну, это, наверное, мне кажется, одно из самых страшных, трудно достаточно исправить. Опросил бы знакомых, чтобы они посмотрели там людей с работы. А в крайнем случае, если бы это никаких результатов не дало, то, наверное, попросил бы каких-то профессионалов, может быть, и сам тогда.
Недоверие к людям, когда вот в этих только случаях, а в остальных бы ни за что и никогда. Я бы кого-нибудь попросила, сама бы ни в коем случае. Сначала бы к друзьям, а потом уже в крайних случаях, если бы там что-то более важное, серьезное, если там большие деньги или большие какие-то такие сомнения, там измены или что-то, то уже. Но сейчас вот на данный момент нету сомнений ни в ком, ни в чем. И надеюсь, не будет.
Я близкому человеку доверяю. Я бы не стал устанавливать слежку. Зачем? Просто если близкий человек, я ему доверяю. Я его люблю, в конце концов. Это его право делать, что он хочет.
Если близкий человек, я подозреваю, что он ходит куда-то на сторону. Вот в таком случае, может быть, и то не факт, потому что все-таки надо допускать какую-то свободу для каждого.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, в каких случаях вы бы могли установить слежку за своими близкими. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», «Свобода в 9». В Москве, в Российской академии наук, сегодня состоится прощание с Александром Солженицыным, выдающийся писатель, лауреат Нобелевской премии, скончался в ночь на 4 августа. Он будет похоронен завтра на Донском кладбище. О книгах Александра Солженицына, о его рассказах и романах мой коллега Андрей Шарый побеседовал с Анатолием Стрелиным.
Я помню ощущение от Ивана Денисовича, но я помню, одна моя знакомая, я молодая журналистка, сказала, вот странно, он описывает страшную жизнь Ивана Денисовича, а мне туда хочется. Это известный такой эффект воздействия настоящего художественного произведения. Когда мы читали «Архипелаг ГУЛАГ», здесь было вот это странное ощущение. Ты страдаешь, рыдаешь внутри, тебе ужасно, тебе не хочется жить, и ты не знаешь, как ты будешь жить после этого. И в то же время вот такое обаяние, притягательность художества, что тебе хочется в тот мир. Вот ведь замечательно и страшно, и прекрасно.
Для вас, Солженицын, писатель, его литература и Солженицын личность сильно различаются между собой?
Ну, конечно, личность всякого писателя и его сочинения различаются. А если писатель, к тому же, имеет свою философию, да еще такую философию, выражаясь советским языком, не передовую, мировоззрение Солженицына нельзя назвать современным, естественно. Он как личность, как человек, он не современный. И действительно, все это можно найти в его произведениях. Вот недостаток современности. Под современностью я понимаю либерально-демократическое, западническое мировоззрение. С моей точки зрения, единственно продуктивное. Нравится оно или не нравится. Но это естественно. Конечно, личность одно, философ другое. Но в данном случае я говорю о Солженицыне художнике. Его художественная сила ведь была удесятерена нашим восприятием и тем временем, в котором он творил. говорил. Но, конечно, эта художественность несомненная. Она может быть не такая грандиозная, какой нам тогда казалось, но мы не должны об этом жалеть. Мы не должны жалеть о том, что мы тогда творили из него кумира. Это прекрасно, что мы жили с этим кумиром. Хотя потом мы с удовольствием читали Войновича, который, по его словам, не пожалел времени и сил написать целую книгу против Солженицына с одной единственной целью – научить нас не создавать себе кумиров. Да всегда создавали и будем создавать, и после нас будут создавать кумиров. Без этого жизни нет, без этого нет человека, это в природе. Прекрасно, что мы создали кумира из этого писателя и что мы жили с этим кумиром. И печально, что мы, вообще, честно говоря, до сих пор не живем с этим кумиром.
С Анатолием Стреляным беседовал мой коллега Андрей Шары. Вы слушаете программу «Свобода в 9», новости высоких технологий. Следующий в нашей программе обозреватель радио «Свобода» Владимир Губайловский расскажет о том, когда же в России начнут продавать айфоны.
Главная тема выпуска. Компания WebScan провела мониторинг новостных сообщений, публикуемых в российском интернете. Согласно отчету, за 2007 год в Рунете было опубликовано более 18 миллионов новостей. В 2008 только за первое полугодие уже опубликовано более 13 миллионов сообщений. Согласно прогнозу, за весь текущий год будет опубликовано 29 миллионов новостей, то есть в полтора раза больше, чем в прошлом году. О публикации новостей в российском интернете рассказывает Александр Кулыгин.
Рост числа новостей в Рунете – это отрадное явление, но у него есть неприятная сторона. Этот рост во многом связан с увеличением количества дубликатов, которые редакторы собирают на чужих сайтах и перепечатывают на своих. Общее число дубликатов составляет почти 40% всех новостей, публикуемых в Рунете. Со 100 самых цитируемых русскоязычных сайтов за первое полугодие 2008 года были перепечатаны 230 тысяч новостей.
Новости коротко. По информации газеты «Ведомости», в 2009 году в России могут начаться продажи коммуникатора iPhone. Об этом сообщили несколько официальных дистрибьюторов компании Apple в России. Были названы предположительные сроки появления популярного устройства на российском рынке. iPhone может поступить в официальную продажу уже в феврале или марте. Представители компании Apple не комментируют сроки поступления iPhone в официальную продажу в России. 6 августа на Международном геологическом конгрессе в Осло состоится официальное открытие портала OneGeology. Огромная база данных о геологическом строении практически всех областей земного шара будет бесплатно доступна через интернет. Каждый пользователь сможет рассмотреть подробные геологические карты. В проекте принимают участие 15 тысяч геологов из 80 стран. Специалисты компании Microsoft изучили 30 миллиардов сообщений, переданных через службу MSN Messenger в июне 2006 года. На основании анализа этих сообщений ученые пришли к выводу, что любые два человека на Земле связаны друг с другом через 6-7 общих знакомых. Таким образом, получила подтверждение теория шести рукопожатий, предложенная еще 40 лет назад.
Панораму высоких технологий подготовил наш обозреватель Владимир Губайловский. Напомню вам, что этот выпуск вы можете и прочесть, и прослушать в интернете на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. В эфире программа «Свобода в 9», в Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода», новости.
Сегодня в Верховном суде Дагестана начнется отбор присяжных, которым предстоит вынести вердикт на процессе по делу об убийстве Фарида Бабаева, председателя дагестанского отделения партии «Яблоко». В Австрии в понедельник был задержан бывший мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин, обвиняемый в России в превышении должностных полномочий. Премьер-министр России Владимир Путин высказался за восстановление союзнических отношений с Кубой. В военной тюрьме на американской базе Гуантанамо на Кубе коллегия присяжных начала рассмотрение дела ближайшего сподвижника лидера Аль-Каиды Усамы Бин Ладена. Президент США Джордж Буш отправляется сегодня в недельное турне по странам Азии. Он посетит Южную Корею, Таиланд, а в четверг приедет в Пекин на церемонию открытия Олимпийских игр. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас у нас в эфир выйдет традиционная рубрика программы «Свобода в 9», которая называется «Новости мегаполисов». Панораму основных событий Москвы и Санкт-Петербурга подготовил и представит вам корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Петербург. От жителей Ленинградской области поступило 23,5 тысячи заявлений на участки для жилищного строительства в надежде на принятый в первом чтении закон о бесплатном выделении земельных участков. Депутаты планировали этим летом принять закон на внеочередном заседании, но отказались от этой идеи. Рассмотрение закона перенесено на осень. Москва. Ущерб от незаконной вырубки 28 деревьев при строительстве дома в Бирюлево-Западное экологи оценили более чем в 2,5 миллиона рублей. Причем ордер на земельные и строительные работы выдала Объединенная административно-техническая инспекция, а Москомархитектура одобрила эту стройку, хотя Департамент природопользования отказался дать положительное заключение на строительство на участке, где росли деревья ценных пород. Петербург. Под подпиской о невыезде находятся сотрудницы Комитета градостроительства и архитектуры, подозреваемые во взятке в 2 миллиона 200 тысяч рублей. Эти деньги чиновница получила за обещание оформить разрешение на переустройство исторического особняка в гостиницу. Уголовное дело возбуждено по статье «Взятка в крупном размере». Москва. Большая часть наиболее важных продуктов в столице отечественного производства, заявил руководитель Департамента потребительского рынка и услуг Владимир Малышков.
71,8% на сегодняшнюю дату – это продовольствие, произведенное у нас в России. Москва это сделала. В том числе почти 18% этого продовольствия – наших московских агрохолдингов. Что не может не радовать. И будем дальше двигаться. Если бы каждый регион так вот поработал по поддержке сельского хозяйства.
Петербург. В Государственном музее Исаакиевский собор для экскурсоводов готовят специальный курс лекций, которые обсуждаются служителями церкви. Это лекции по истории церкви, символике храмов, церковной живописи, убранству алтаря, облачению служителей церкви. Москва. Столичные власти собираются направить 30 миллиардов рублей на развитие телекоммуникаций и перевод на цифровое вещание телеканалов ТВ-центр «Столица» и «Столица плюс». Трехлетнюю программу развития московского телевидения намерены рассмотреть сегодня на заседании столичного правительства. Петербург. В Парголово вернулся памятник Ленину. 2 года назад неизвестные преступники пытались увести памятник, но, покалечив, бросили. Он оказался слишком тяжелым. После реставрации бронзовый Ильич установлен на прежнее место. В Подмосковье к 2012 году все сельскохозяйственные рынки переведут в капитальные строения. К 2010 году все вещевые. Сегодня в регионе работают 345 рынков, из них только 250 смогли получить разрешительную документацию. Новости Москвы и Петербурга, 5 августа. Вера Володина.
Переходим к городскому репортажу. Во Владимире продолжается строительство современного перинатального центра. Это комплекс, в который войдут несколько корпусов, в одном из которых уже расположен родильный дом городской. Однако есть вероятность, что некоторые внутренние помещения этого центра придется перепроектировать. С подробностями наш корреспондент Светлана Гоненко.
Начало строительства пришлось на перестроечные годы, а затем было заморожено из-за нехватки средств. Активно за возобновление строительства власти взялись лишь несколько лет назад, с появлением национального проекта здравоохранения. Деньги стали поступать регулярно, расходы областного и городского бюджетов тоже планировались исходя из потребностей строительства. Причем Владимиру был нужен не просто объект здравоохранения, а новое место для родильного дома номер 1, который до этого располагался в здании, построенном еще в начале 20 века. В сентябре прошлого года первый корпус перинатального центра наконец был сдан. Но переехать туда родильное отделение смогло лишь через пару месяцев. Первый малыш в новых стенах родился 1 ноября. Медики были счастливы уже тому, что у них появилось новое здание, рассказывает главный врач родильного дома номер 1 Елена Черкашина.
Это действительно для нас большой праздник, каждый день ходить на работу, и, конечно, для наших пациентов тоже. Женщины с удовольствием рожают в нашем роддоме, и нам это очень приятно. Появились и новые доктора, пришедшие к нам, и средний медицинский персонал, и младший. Причем, если раньше у нас существовала проблема с санитарками особенно, это почти во всех больницах такая проблема существовала, сейчас к нам пришли отличные младшие медицинские работники, которые с удовольствием вот в этих условиях даже занимаются своей такой вот вроде бы неквалифицированной работой. Потому что гораздо приятней убирать в таком прекрасном учреждении, в таком здании, чем в том, что мы имели раньше.
Рожать в роддоме номер 1 действительно стали чаще. По словам Елены Черкашиной, на сегодняшний день в новом отделении появилось на свет уже более 2500 малышей. Но после того, как родильное отделение в первом корпусе заработало в полную силу, выявились серьезные недочеты. Дело в том, что старый проект не был рассчитан ни на современное оборудование, закупаемое в учреждение, ни на возросшие потребности врачей и пациентов. В новом корпусе обнаружились широкие коридоры, но небольшие кабинеты, операционные и палаты. Перед началом строительства двух новых корпусов, где разместятся родовые и послеродовые отделения, отделения патологии, лаборатории, кабинеты врачей, административные помещения и операционные, встал вопрос, стоит ли заказывать новый проект или можно обойтись внесением изменений в уже существующий. Первый вариант, в принципе, можно назвать идеальным, но, во-первых, создание нового проекта зданий потребует дополнительных и весьма существенных затрат, которые никем и нигде не предусмотрены, а, во-вторых, новое проектирование отодвинет на несколько лет сроки ввода центра в эксплуатацию, а этого боятся и власти, и медики, и пациентки учреждения. Начались поиски компромисса. После долгих согласований власти приняли решение пойти навстречу медикам и внести максимально возможные изменения в планировку центра, но при этом новый проект все же не заказывать. Строители уже получили задание, рассказывает директор муниципального бюджетного учреждения «Владстройзаказчик» Анатолий Лючин.
Каждая металлоконструкция, которая здесь, она сейчас зачищена, окрашена и подготовлена к бетонированию так, как положено по строительным нормам и правилам. Кроме этого, демонтированы все перегородки. Ни одной перегородки нет, что позволяет проектной организации при корректировке проекта соблюсти все те новые требования, новые технологии, которые существуют в современной медицине. Демонтированы старые окна и установлены современные пластиковые. И эта работа проведена по всем этажам.
Впрочем, не только такая перепланировка сделает здание более современным. Приятным сюрпризом для медиков стали новые оконные блоки. Вместо деревянных рам были вставлены пластиковые. Каждая палата оборудована рольставнями, медицинскими батареями и системой «Чистый воздух», рассказывает представитель центра Виктор Кравченко.
Этими рольставнями решается проблема гигиены внутри помещения. Нет необходимости больше вешать в качестве пылесборников шторы, жалюзи и прочие вещи. Специальные медицинские батареи, системный подоконник, в нем решена система вентиляции, электрических подводок, интернета, в том числе и медицинских газов. Все это изготавливается у нас во Владимире. Это австрийская технология, производимая во Владимире специально для медицинских учреждений. Она уже включена в проект новый и будет исполняться. Так что можно ожидать, что наше учреждение, вновь построенное после корректировки, будет соответствовать всем требованиям гигиены.
Многие владимирские женщины, увидев изменения, которые произошли в центре за последние несколько месяцев, стали задумываться над тем, чтобы рожать именно там. По словам молодой мамы Анны Литвиновой, подобных условий во Владимире нет больше нигде.
Нам показали палаты, какие там будут красивые окна, аккуратные палаты. Конечно, хотелось бы рожать и находиться в очень комфортных. Поэтому второго ребенка, да, наверное, пойду именно туда.
Новые корпуса планируется сдать уже в следующем году. Тогда же будет введен и пищеблок. Судя по тому, что на строительство выделяются дополнительные деньги, завершено оно будет полностью. Кстати, перинатальный центр будет востребован не только жительницами Владимира. Уже сейчас рожать в новое медицинское учреждение едут женщины из районов области, а также из ближайших регионов. Как говорят медики, с завершением строительства места хватит всем. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Завершает программу рубрика «Афиша». Сегодня 5 августа, вторник. Мы представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
Театры. Сегодня в театре имени Ермоловой вечер комедии. Так называется спектакль, поставленный Михаилом Борисовым. В ролях Дарья Павленко, Олег Филипчук, Анна Маркова, Ирина Бородулина. А на сцене молодежного театра в рамках летних балетных сезонов свою версию «Ромео и Джульетты» на музыку Сергея Прокофьева представляет Русский национальный балетный театр. Хореография Владимира Моисеева. Концерты. В клубе «Союз композиторов» сегодня вечером играет квартет Олега Киреева. Его участники – гитарист Валерий Панфилов, контрабасист Виктор Матюхин, ударник Ильдар Нафигов и сам Олег Киреев, тенор, саксофонист и клавишник. В музыке этого коллектива перемешаны элементы традиционного свинга, классического бопа, современного мейнстрим-джаза и этнические мотивы. Выставки. В Музее Востока выставка еврейских художников, рассказывает Лиля Пальвелева.
Полное название выставки «Средняя Азия, Москва, Иерусалим в творчестве еврейских художников». Географическая триада выбрана не случайно. Начиная с первых десятилетий XX века, работавшие в Советской Средней Азии еврейские художники этот Восток изображали, имея в виду нравы и природу иных восточных территорий, тех, где была знакомая им лишь понаслышке земля обетованная. Москва упомянута и как город, в котором жили и до сих пор живут многие еврейские художники, и как отправная точка маршрута в эмиграцию. И, наконец, Иерусалим. Во второй части выставки современные работы израильских художников. Если, к примеру, Роберта Фалька, а его картины в первых залах представлять любителям изобразительного искусства нет необходимости, то здесь большинство посетителей ожидает встреча с новыми именами. Картины на выставку предоставили частные коллекционеры и ведущие московские музеи. Причем музейные вещи тоже не назовешь хрестоматийными. Долгое время они провели в запасниках.
Кино. В кинотеатре «Иллюзион» продолжается показ картин Андрея Тарковского. Сегодня вечером на большом экране лауреат трех премий Каннского фестиваля 1983 года, предпоследний фильм режиссера «Ностальгия». В главных ролях Олег Янковский и шведский актер Эрланд Юсефсон.
Это была «Московская афиша» на сегодня, 5 августа. Мы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор-ведущий Михаил Соленков, редактор Арслан Саидов. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфир «Радио Свобода» выйдет повтор программы «Грани времени» о жизни Александра Солженицына после его возвращения на родину. В программе беседовали ведущий Владимир Кармурза и автор трилогии «Избранник» режиссер Олеся Фокина. Ну а мы прощаемся с вами до полудня, до 12 часов. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Терроризм продолжает поднимать свою уродливую голову.
Мы серьезно настроены на переговоры. Надеемся, они пройдут в русле законности.
В Наурском районе непризнанной республики грузинская сторона обстреляла ряд осетинских сел.
В субботу в городе Газа хамасовцы атаковали дома сторонников Фатха из влиятельного клана Хилас.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио.